С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Из архивов литературно-драматической редакции. В наступившие дни рождественского поста мы предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по мотивам повести Валентина Распутина «Живи и помни».
В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа. Исчез хорошей старой работы плотницкий топор Михеича. Настена понимала, что чужой взять этот топор не мог, и стала следить за баней. Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на 30 дворов. Не деревня, а деревушка. Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном 33-м году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, 16-летняя Настена собрала свою на 8-м году сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил, не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверное, пропала бы. Сама она походила на тень. Длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба. К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправила в школу. К этому времени стало полегче. Принесли свои огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно. И уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя 2 года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро. Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку. Настена кинулась в замужество, как в воду, без лишних раздумий. Все равно придется выходить. Без этого мало кто обходится, чего ж тянуть. И что же ждет ее в новой семье и в чужой деревне? А вот это она представляла плохо. Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом. Хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибиваясь к старинному правилу «сошлись, надо жить». Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада. Они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война... Андрея взяли в первые же дни. Настен поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу. Судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которая сейчас свалилась на людей и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут и дети, и еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война. Этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра. Андрей долго воевал удачно, но летом 44-го года вдруг пропал. Лишь через 2 месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собиралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома, так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся. Поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт. И снова пропал. Лица его в темноте она не могла рассмотреть. Лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое источало в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается. Настолько неожиданно, как Настена не подозревала ее, свалилась эта встреча. Настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.
Искали меня.
Ну, это... милиционер недавно приезжал. И с ним Коновалов из Короды. С отцом разговаривали.
Отец, мать, догадывается про меня.
Отец думал, что топор чужой взял.
А ты, значит, догадался? Хлеб. Ты приносила?
Я приносила.
Ну, мы вот встретились, Настена. Встретились, говорю. Не верится, что рядом с одной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?
Понимаю.
Ну и что?
Не знаю я, Андрей, не спрашивай.
Не спрашивай. Вот что я тебе сразу скажу. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому? Убью. Мне терять нечего, так и запомни. Откуда хошь достану? У меня теперь рука на это твердое не сорвется.
Господи, да о чем ты говоришь-то?
Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда. Придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Ни к отцу, ни к матери, к тебе. И никто, ни мать, ни отец, никто не должен обо мне знать. Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где-то по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих. Но если ты не хочешь этим делом руки марать, скажи сразу.
Ой, Господи, да что ты меня пытаешь-то? Чужая тебе, что ли? Не жена, что ли?
Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства. И когда человек существует словно бы не свой, словно бы подключенный со стороны аварийной жизнью, в таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор все точно так же. Человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм.
Как вы тут хоть жили?
Тебя ждали.
Дождались. Герой с войны пришел. Принимай, жена, хвастай. Зови гостей.
Андрей, может, помоешься?
Надо помыться. Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи для меня.
Для тебя, для тебя.
Я уж и не помню, когда мылся.
Ой, устала вроде совсем.
Сойдет. Ну что, Настена? Один я не справлюсь. Поднимайся, спину потереть надо. Как вы тут хоть жили?
Да как жили-то? Тебя ждали.
Дождались. Герой с войны пришел. Принимай, жена, хвастай. Зови гостей.
Ой, Андрей, может, помоешься?
Надо помыться. Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?
Да для тебя, для тебя.
Я уж и не помню, когда мылся.
Устыла поди совсем.
Сойдет. Ну что, Настена, один я не справлюсь. Поднимайся, спину потереть надо. С бельем. Заплачь, перестань хныкать. Я тебе сейчас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою тулку, пока меня зверь не загрыз. Живая она?
Живая, живая.
Ее обязательно. Спички там, соль. Какую-нибудь посудину для варева, сама сообрази, что надо. Провиант патроном у отца поскреби. А только так, чтоб не заметил.
Что я ему скажу про ружье-то?
Не знаю. Что хочешь, говорю. Как-нибудь вывернешься. Запомни еще раз. Никто про меня не должен догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе. Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье, мясо я добуду. А хлеб не подстрелишь. Послезавтра придут, так так же. Нет, попозже. Рано не ходи. Смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся. Ходи и оглядывайся. Помылся, помылся. Пора собираться.
Куда ты пойдешь-то?
Куда? сюда. Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?
Не забуду.
И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай. Сразу не вылазь. Ты хоть сколько рада, что я живой пришел?
Рада я.
Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?
Нет.
Кто?
Муж.
Вот. Муж.
Это был. Ой, в темноте-то разве разберешь? Они говорят, могут так прикинуться, что средь бела дня не отличишь от настоящего. Ой, Господи. Господи. Разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень? Господи.
В радиоспектакле по повести Валентина Распутина «Живи и помни» участвовали актеры Наталья Китаева и Владислав Шилко. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.